Глава 9.
Ничто так не тяготит нас, как наступающий вслед за бурей страшных событий мертвый покой бездействия. Та ясность, где уже нет места ни страху, ни надежде. Жюстина умерла. Она обрела покой. А я жил. Кровь свободно струилась в моих жилах. Но сердце было сдавлено тоской и раскаянием, которых ничто не могло облегчить. Сон бежал от меня. Я бродил точно злой дух, ибо действительно совершил неслыханные злодейства. И еще больше, гораздо больше, в этом я был уверен, предстояло мне впереди. А между тем, душа моя была полна любви и стремления к добру. Я вступил в жизнь с высокими помыслами. Я жаждал осуществить их и приносить пользу ближним. Теперь все рухнуло. Утратив спокойную совесть, позволявшую мне удовлетворенно оглядываться на прошлое и с надеждой смотреть вперед, я терзался раскаянием и сознанием вины. Я был ввергнут в ад страданий, которых не выразить словами. Это состояние духа расшатывало мое здоровье, еще не вполне восстановившееся после того первого удара. Я избегал людей. Все, что говорило о радости и довольстве, было для меня мукой. Моим единственным прибежищем было одиночество. Глубокое, мрачное, подобное смерти. Отец мой с болью наблюдал происшедшие во мне перемены и с помощью доводов, подсказанных чистой совестью и праведной жизнью, пытался внушить мне стойкость и мужество и развеять нависшую надо мной мрачную тучу. «Неужели ты думаешь, Виктор, — сказал он однажды, — что мне легче, чем тебе? Никто не любил свое дитя больше, чем я любил твоего брата». Тут на глаза его навернулись слезы. «Но разве у нас нет долга перед живыми? Разве не должны мы сдерживаться, чтобы не усугублять их горе? Это вместе с тем и твой долг перед самим собой, ибо чрезмерная скорбь мешает самосовершенствованию и даже выполнению повседневных обязанностей, а без этого человек непригоден для жизни в обществе». Эти советы, пускай и разумные, были совершенно бесполезны для меня. Я первый поспешил бы скрыть свое горе и утешать близких, если бы к моим чувствам не примешивались горькие укоры совести и страх перед будущим. Я мог отвечать отцу только взглядом, полным отчаяния, и старался скрыться с его глаз. К тому времени мы переехали в наш загородный дом в Белериф. Это было для меня очень кстати. Пребывание в Женеве тяготило меня, ибо ровно в 10 городские ворота запирались, и оставаться на озере после этого было нельзя. Теперь я был свободен. Часто, когда вся семья отходила ко сну, я брал лодку и проводил на воде долгие часы. Иногда я ставил парус и плыл по ветру. Иногда выгребал на середину озера и пускал лодку по воле волн, а сам предавался горестным думам. Много раз, когда все вокруг дышало неземной красотой и покоем, и его нарушал один лишь я, не считая летучих мышей и лягушек, сипло квакавших возле берега, много раз мне хотелось погрузиться в тихое озеро и навеки укрыть в его водах свое горе. Но меня удерживала мысль о мужественной и страдающей Элизабет, которую я так нежно любил, для которой я так много значил. Я думал также об отце и втором брате. Не мог же я подло покинуть их, беззащитных, оставив во власти злобного дьявола, которого сам на них напустил? В такие минуты я горько плакал и молил Бога вернуть мне душевный покой, хотя бы для того, чтобы служить им опорой и утешением. Но это было недостижимо. Угрызения совести убивали во мне надежду. Я уже причинил непоправимое зло и жил в постоянном страхе, как бы созданный мною урод не сотворил нового злодеяния. Я смутно предчувствовал, что это еще не конец, что он совершит кошмарное преступление, перед которым померкнут прежние. Пока оставалось в живых хоть одно любимое мной существо, мне было чего страшиться. Моя ненависть к чудовищу не поддается описанию. При мысли о нем я скрежетал зубами, глаза мои горели, и я жаждал отнять у него жизнь, которую даровал ему так бездумно. Вспоминая его злобность и совершенные им злодейства, я доходил до исступления в своей жажде мести. Я взобрался бы на высочайшую вершину Андов, если бы мог низвергнуть его оттуда. Я хотел увидеть его, чтобы обрушить на него всю силу своей ненависти и отомстить за гибель Уильяма и Жюстины. В нашем доме поселилась скорбь. Силы моего отца были подорваны всем пережитым. Элизабет погрузилась в печаль. Она уже не находила радости в домашних делах. Ей казалось, что всякое развлечение оскорбляет память мертвых, что невинно погибших подобает чтить слезами и вечным трудом. Это не была уже прежняя счастливая девочка, которая некогда бродила со мной по берегам озера, предаваясь мечтам о нашем будущем. Первое большое горе из тех, что не спосылаются нам, чтобы отлучить от земного, уже посетило ее. И его мрачная тень погасила ее улыбку. «Когда я думаю о страшной смерти Жюстины Морец, — говорила она, — я уже не могу смотреть на мир, как смотрела раньше. Все, что я читала или слышала о пороках или преступлениях, прежде казалось мне вымыслом и небылицей. Во всяком случае, чем-то далеким и отвлеченным. А теперь беда пришла к нам в дом, и люди представляются мне чудовищами, жаждущими крови друг друга. Конечно, это несправедливо. Все искренне верили в виновность бедной девушки. А если бы она действительно совершила преступление, за которое была казнена, то была бы гнуснейшей из злодеек. Ради нескольких драгоценных камней убить сына своих благодетелей и друзей, ребенка, которого она нянчила с самого рождения и, казалось, любила как своего. Я никому не желаю смерти, но подобное существо... Я не считала бы возможным оставить жить среди людей. Только ведь она-то была невинна. Я это знаю, я это чувствую, и ты тоже. И это еще укрепляет мою уверенность. Увы, Виктор, если ложь может так походить на правду, кто может поверить в счастье? Я словно ступаю по краю пропасти, а огромная толпа напирает, хочет столкнуть меня вниз. Уильям и Жюстина погибли, а убийца остался безнаказанным. Он на свободе и, быть может, пользуется общим уважением. Но будь я даже приговорена к смерти за подобное преступление, я не поменялась бы местами с этим злодеем. Я слушал эти речи и терзался. Ведь истинным убийцей, если не прямо, то косвенно, был я. Элизабет увидела муку, выразившуюся на моем лице, и, нежно взяв меня за руку, сказала: «Успокойся, милый. Бог видит, как глубоко я горюю. Но я не так несчастна, как ты. На твоем лице я читаю отчаяние, а порой мстительную злобу, которая меня пугает. Милый Виктор, гони прочь эти злые страсти. Помни о близких, ведь вся их надежда на тебя. Неужели мы не сумеем развеять твою тоску? Пока мы любим, пока мы верны друг другу здесь, в стране красоты и покоя, в твоем родном краю, нам доступны все мирные радости жизни. И что может нарушить наш покой?» Но даже эти слова из уст той, кто был для меня драгоценнейшим из даров судьбы, не могли прогнать отчаяние, владевшее моим сердцем. Слушая ее, я придвинулся к ней поближе, словно боясь, что в эту самую минуту злобный бес отнимет ее у меня. Итак, ни радости дружбы, ни красоты земли и неба не могли исхитить мою душу из мрака, и даже слова любви оказывались бессильны. Меня обволокла туча, непроницаемая для благих влияний. Я был подобен раненному оленю, который уходит в заросли и там испускает дух, созерцая пронзившую его стрелу. Иногда мне удавалось побеждать приступы угрюмого отчаяния, но бывало, что бушевавшая во мне буря побуждала меня искать облегчение мук в физических движениях и перемене мест. Во время одного из таких приступов я внезапно покинул дом и направился в соседние альпийские долины, чтобы созерцанием их вечного великолепия заставить себя забыть приходящие человеческие несчастья. Я решил добраться до Шамуни. Мальчиком я бывал там не раз. С тех пор прошло 6 лет, ничто не изменилось в этих суровых пейзажах. А что осталось со мной? Первую половину пути я проделал верхом на лошади, а затем нанял мула, куда более выносливого и надежного, на крутых горных тропах. Погода стояла отличная, была середина августа. Прошло уже почти 2 месяца после казни Жюстины. после черных дней, с которых начались мои страдания. Угнетавшая меня тяжесть стала как будто легче, когда я углубился в ущелье Орве. Гигантские отвесные горы, теснившиеся вокруг, шум реки, бешено мчавшийся по камням, крохот водопадов — все говорило о могуществе Всевышнего, и я забывал страх. Я не хотел трепетать перед кем бы то ни было, кроме всесильного Создателя и властелина стихий, представавших здесь во всем их грозном величии. Чем выше я подымался, тем прекраснее становилась долина. Развалины замков на кручах, поросших сосной, бурное Орве, хижины там и сям, видные меж деревьев. Все это составляло зрелище редкой красоты. Но подлинное великолепие придавали ему могучие Альпы, чьи сверкающие белые пирамиды и купола возвышались над всем точно видение иного мира, обитель неведомых нам существ. Я переехал по мосту в Пелесье, где мне открылся вид на прорытое рекой ущелье и стал подниматься на гору, которая над ним нависает. Вскоре я вступил в долину Шамуни. Эта долина еще величавее, хотя менее живописна, чем долина Серво, которую я только что миновал. Ее тесно окружили высокие снежные горы, но здесь уже не увидишь старинных замков и плодородных полей. Исполинские ледники подступали к самой дороге. Я слышал глухой грохот снежных обвалов и видел тучи белой пыли, которая вздымается вслед за ними. Среди окружающих пиков высился царственный и великолепный Монблан. Его исполинский купол господствовал над долиной. Во время этой поездки меня не раз охватывало давно неиспытанное чувство радости. Какой-нибудь поворот дороги, какой-нибудь новый предмет, внезапно оказывающийся знакомым, напоминали о прошедших днях, о беспечных радостях детства. Самый ветер нашептывал мне что-то утешительное, и природа с материнской лаской уговаривала больше не плакать. Но внезапное очарование рассеивалось, я вновь ощущал цепи своей тоски и предавался мучительным размышлениям. Тогда я пришпоривал мула, словно желая ускакать от всего мира, от своего страха и от себя самого, или спешивался и в отчаянии бросался ничком на траву, подавленный ужасом и тоской. Наконец я добрался до деревни Шамуни. Здесь дало себя знать крайнее телесное и душевное утомление, испытанное в пути. Некоторое время я просидел у окна, наблюдая бледные зорницы, полыхавшие над Монбланом, и слушая рокот Орве, продолжавший внизу свой шумный путь. Эти звуки, точно колыбельная песнь, убаюкали мою тревогу. Сон подкрался ко мне, едва я опустил голову на подушку. Я ощутил его приход и благословил дарителя забвения.